подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш теперешний гость, академичный директор Белорусского института стратегических исследований Петр Рудковский. Петр, привитание.
Добрый вечер, привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это ставление белорусов и российцев до войны, до нападу России на Украину. Петр, вот вы в своем фейсбуку написали, проанализовали несколько опытаний, которые вот по горячих следах были проведены в России, да, ставление до этой, как там называют, специальной операции. Агульные, я так разумею, агульные как бы выснова всех опытаний, у тем лику, и как про владных, скажем, там, в ЦИОМ, ФОМ, гэтак и иностранных агентов кшталту Левада, все ж таки таки, ци раскол, 50-50, ци все ж таки перавага, причем по вот для некоторых опытаний, значная перавага тех, кто за войну, ну, грубо кажучи, за войну. Вот какая мотивация? Чому лезь не половать, большая частка российцев ухваляют стоя, что ну, весь остатний свет поравновывает с гитлеровским ворванием у Польшу, Советский Союз, там, Францию и так далее. И какие как бы социологичный механизм, какие психологичный механизм того, что ну вот люди ухваляют, да, норм, пригожа.
Тут, бачите, я знаходжуся ў працэсе пераварвання гэтага, па-першае, таго, што адбылося, ну, а па-другое, гэтых дадзеных, которымі я пакуль што вось падзяліўся на Фейсбуку. Вось, ну, тут наконт фактараў, наконт прычынаў, канешне, тут пэўныя рэчы ўжо цяпер можна сказаць, гэта ну, фактар медыйнага ўплыву, фактар стварэння гэтай ілюзіі того, что отбывается такая амаль бескрылдная операция по ось, ну, обезброиванию ворожей державы, по стремлению НАТО, по гарантованию безпеки России. Ось, гэты дискурс, ну, он доминованный у российской просторы и у совете с тем, что вельми апошние годы довольно таки выразное обмежевание уплыву поля незалежных российских СМИ отбылся, ци наупрост праз выпихвание, праз блокование, ци праз то, что вот эта ганебная, значит, примусовая фраза, что является там иноагентом, ну, которая вельми долго, так что она просто заминая читание многим контенту. Вось оно спорадило вось то, что многие находятся под уплывом пропагандистских российских СМИ. Вось. Ну, а я тут забегаючи наперед, худшее за все мое моцное переконание, что у этой ситуации подтримливание пропагандистской иллюзии, оно короткочасовое.
Ведаете, если так, это и в уголе варто все сводить до пропаганды. Бо, ведаете, пропаганда все-таки она не створая установки, она не створая как бы жарсти, и она их эксплуатует. В этом сенсе махчима, как бы частка российцев, ну, просто так думает. Да, что да. Вот величь России, да, вот мы повинны, мы великая держава, мы повинны супротстоять. Нас 91-го года пронижали, а вот зараз мы повинны дать, как бы, отпор. И плюс к тому, окромя того, ведаете, вот в теперешней ситуации в социологии есть такой термин «яднание вокруг стягу». Мы ведем войну, и мы не можем не иметь рацию. Наша так мы мовить, як хтось казав, і зусім не росеец, як би не має рацію моя країна, ці має рацію, я все равно буду за свою країну. Ось, махчима, гэты механізм так само принамсі частку людей вот так орієнтує.
Так, це слушна завага. Я особисто завжди був противником того, як усе зводить до медійного впливу і пропаганди. Це не є так, що пропаганда на 100% або навіть на 50% створює громадську думку. Ні, це не зводиться. Тут хоча й завжди питання зводиться до того, чи коли б у випадку конкурентних, існування конкурентної медійної простори, ось свободного доступу до альтернативних СМІ, ось ці були б виніки менавіта такі. Це не було б, наприклад, гэта хоча б 50-50, або, скажем, ну, 40-60 з перевагою противників війни. Махчима так, сильно лічить, що хоча й за все так було, але напевно огромніста маса росіян, гэта, ну, гэта те, як на де пропаганда просто трапляє на податний ґрунт, що уже до гэтага часу предпосилки емоційні, інтерпретаційні, світопоглядні, вони вже існували, вони укоренені. Ось. І пропаганда просто гэта стимулює і приузносить.
Ось ви написали, ось ви в своєму блогу написали, що якби, ну, якби взяли за три дні Київ, як махчима, хтось ці міркував, ці перестерегався, так не отримався. І зараз пойдуть, ці вже йдуть струни. Зараз все ж таки, покільки медійна простора не така вже, це не Совєтський Союз, де тільки є газета «Правда» і «Известия», і, по-моєму, перший канал там радіо. Люди бачать розбомблені Харків, бомбежки Києва. Тим більше тут, якби, ще ведеться така історична зв'язка. Люди пам'ятають, Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Так от, якби Київ бомблять, і зовсім не нацисти. Ось. Але з іншого боку, ось цей механізм, ведеться, він тут такий, якби механізм, ви про це так само писали, якби певного ховання. Бо коли это все кепско, это не просто кепско, мы тогда просто злочинцы. Мы тогда, как вот ты, как 41-й. А тогда мы маем рацию. Бо мы эти герои, эти злочинцы. Мы не... Тут не та ситуация, которая может быть так с одного боку, с другого боку. И если не выключаете вы, что ты мне меньше, навод, коли вот некоторые российцы как бы там поглядели, вот это. И они все равно скажут, нет, все равно, мы маем рацию. Ну, и тут же как бы пропаганда подказывает, а вот Донецк так само бомбовали. Ну и что, зараз хай киевляне как бы, покаштуют. Это не спрацует?
Ну, значит, то, как переориентоваться, как бы примерить на себе роль агрессоров, бо для аналогії до агресії нацистської Німеччини, ну, це психологічно немагчимо для значно, я думаю, що більшої частки російського громадства. Ну і по великим рахунку, я ну може і не потрібно, це не з'являється обов'язковим моментом. Достатково того, що значна частка росіян усвідомить трагізм для чоловічий трагізм для тисяч сім'ї, російських сім'ї, українських сім'ї, з якими були сув'язі у значної частки російського громадства, некі там ці сябровства, ці сваяцькі сув'язі в Україні є. Тому гэтую правду про гэтую війну немагчыма буде сховати на довгий час. Яна буде просочуватися. Ну, я повторюся, що гэта не означає, що відбудеться там пересенсування, не ведаю, переусвідомлення, не ж так кшталту, що відбулося у Німеччині, що на довгі десятигоддзі немцы, як розвиваючися і одновляючися, очищаючися, очистившися цілком добре, ну, мелі свідомість ось гэтай адказності, що от іхна країна була агресором. Ні, ближайшим, чи принамсі ближайшим часом у випадку Росії, у випадку російського громадства гэтага не випадає чакаць. Ось. Але ўжо будзе немало, а гэта перакананы, што гэта будзе адбывацца, пытанне наколькі хутка. Гэта вось усведамленне таго, што сталася нешта аномальна, ненармальна, як это будуць інтэрпрэтаваць для сябе? Ці магчыма, што вінаваты абедзве, абодва бакі, што былі перагібы дапушчаныя, там будуць такія змякчальныя вось інтэрпрэтатары прыходзяць на дапамогу, вось, которые, ну, дапамогуць неяк справіцца з гэтай траўмай, не дазволіць адказаць наўпрост, што так, наша краіна стала агрэсарам, бо для аналогіі да таго, як нацысцкая Нямеччына стала агрэсарам. Ну, па вялікім рахунку, яно цяпер так ёсць. Так, гэта не адбудзецца. А тым не менш, вот так я кажу, такой змякчальнай, такой падстраховачнай, амартызацыйнай форме яно хутчэй за ўсё будзе адбывацца.
Петра, а зараз да параўнання беларускай сітуацыі. Ну, вось самых апошніх, вот, в гэтыя дні з 24-го, лютага в Беларусі нейкіх рэпрэзентацыйных апытанняў не праводзілася, але Чатам Хаус правёў на пачатку лютага, калі сітуацыя ўжо як бы блізілася, кацілася да гэтай вайны, апытанне пра ўдзел беларусаў, беларускіх войскаў, беларускіх узброеных сілаў в гэтай вайне. І там пазіцыя, ну, беларускіх гараджанаў, інтэрнатызаваных, але яна вельмі выразная. Пераважная большасць, нават не ацэньваючы вайну, нават не ацэньваючы там мае рацыю Украіна ці мае рацыю Расія, нам не пасылаць беларусаў больш за 70%. Больш за 70%.
Так.
Вот на ваш погляд, наколькі вот цяперашняе, ну, это был пачатак лютага, а вот цяперашняе ситуация, ці яна такая, ці яна могла змяніцца. Бо тут варта, дарэчы, дадаць такую рэч, вот, цікавую, на мой погляд, чисто пропагандыст, што в Расіі практычна з 14-го году впарывалі, што называецца, дыскурс, што вот, значыць, Донбас, героі, рускіх людзей там бамбуюць, украінцы, значыць, это самае, гвалцяць, это геноцид, бла-бла-бла. У Беларусі, калі браць чисто пропагандыстскую лінію афіцыозу, так, у Беларусі шмат хто глядзеў расійскае тэлебачанне, але ў Беларусі мы памятаем, як Лукашэнка ездзіў у Кіеў, там даваў інтэрв'ю Савіку і сказаў, хто ваюе супраць Украіны, то і злачыцца, таго трэба знішчаць. Нават на законадаўчым узроўні пераследавалі і тых беларусаў, хто ваяваў на баку ВСУ, украінскага войска, і на тым баку таксама.
Так.
І шмат хто з беларусаў спрымаў Донбас, тое, што там рабіў Украіна, ну, як Чечню. Вот рускія ў сябе наводзілі парадак, рускія людзі парадак. Рускія наводзілі парадак, украінцы наводзілі парадак, ну, строга наводзілі, але як бы, это іх парадак, это іх земля. Фактычна, вот этот як бы дыскурс, расійскі дыскурс восьмігадовы, что, значит, украинцы там ведут геноцид, он литерально в Беларуси пару месяцев. Так вот, на ваш погляд, теперешняя ситуация, вот, как беларусы ставятся и до войны, и до уделу беларусов, гипотетично, в войне. Лукашенко, сдается, покуль этого решения не принял, хотя, максимум, ему его вельми подштурховывает до этого решения. Але тем не меньше, как ставятся беларусы?
Ну так, тут без Чатам Хаус, вы зрэшты як сацыёлаг, то ну, мы у курсе, што гэта дзесяцігоддзем цягнецца ў беларускім грамадстве, што вельмі моцнае непрыняцце вайны і ўдзелу Беларусі ў якіхкольвечы там ваенных дзеянняў. Можна ўявіць, ну, сітуацыю, калі ўсё ж такі Лукашэнка, ну, здасца, канчаткова здасца і не толькі вось дазволіць тэрыторыі атакаваць, але таксама сваё войска вышле ва Украіну, гэта, канешне, будзе суправаджацца, но яно цяпер ёсць нейкія сімптомы, хаця гэта яшчэ не факт, што рашэнне канчаткова прынята, пераканаць беларускае грамадства, што на нас напалі, што нас зачапілі, нешта аналагічнае, што вось адбылося ў выпадку Донбас, нейкая інсцэнізацыя вось такой атакі. У випадку, коли эта пропаганда, ну, досягне все ж таки широких слоев громадства, потому что, ну, белорусские державные СМИ, ну, мают обмежеванный обсяг. Вот. Ну, але в этом випадку, кто его ведает, какие тут могут быть, может быть, резонанс, ну, первые дни, напевно, это будет шок. І на фоне гэтага шоку, ну, складана просто цвяроза аналізаваць гэтую сітуацыю. Так, была доўгі час гэта ўстаноўка, што не вайне, мы не павінны ўдзельнічаць у ваенных канфліктах. Але вось тут раптам праходзіць інфармацыя, што на нас напалі. Ну, вось праз прызму беларускай прапаганды, калі будзе вось прыняты такое рашэнне, то будзе вось такім прапагандысцкім сопровождение.
Я вас перепиню. Тут два варианта, да, две опции. Но в этом смысле навряд ли белорусская пропаганда, ці Лукашенко будут, называется, впрягать белорусскому населению, что два тыдні тому, или тыдень тому, значит, напали на так званые ДНР, ЛНР, и вот это есть напад. Что ракеты, что, как Лукашенко вчера тлумачил, что, значит, они были готовы до удару, а, значит, вот мы упредили. Мне сдается две опции. Одну он, до речи, обозначил в день голосования на референдуме. Что, ну да, пустили пару ракет русские, с белорусской земли, мовлял, так сказать, это была вымушенная мера. Але зараз украинцы почали бить белорусов, узненавидели белорусов, ну и к шталту мы ж повинны с наших суплеменников. И другая опция, такая довольно спречная, до речи, секретар Рады национальной безопасности и обороны, господар Данила Украины, заявил, что так абстрактно, что ну, в такой ситуации, когда на Украину летят ракеты с Беларуси, то ракета может полететь и в другим. О, ну, до речи, вот когда он это сказал, то ракета может что-то раньше полететь разная. Врешті-решт российцы мают некие трофеи, млеку махчимые ракетные установки, и ракета может полететь. Так вот, это два варианта, две опции. Один вариант – это вот как бы белорусов бьют, наших бьют в Украине, и тому мы победим. Оборонить наших. И другие – какая-то ракета, незразумелая, кто ее пустил. Падає, наприклад, Бронебог, Гомель, Мозель. І тут ми вже. Наскільки от вам здається, це для білорусів буде аргумент? Ну, ж раз на нас напали.
Так, это, ну, тут аргументом, да, так я кажу, такой ситуации, это не есть момент, когда человек, навод мы эксперты, ну, во всяком разе про себе говорите, что это момент такого рационального анализа, во всяком разе, ну, как минимум день-два, ці тыдень мусить пройти, как просто прийти до себе и пачаць цвяроза ставіцца до гэтай ситуации. Я кажу, это будет просто эмоциональный шок, информация про то, что ракета, ці не ракета, ці просто с автоматов кто-то стрелял там по белорусах. Вось. Это будет просто шок, с которым, который не так легко, не так хутко можно будет переварить. Ну, іншая справа, так я кажу, что...
Ну, в украинцы, до речи, так само зараз шок, ведаете? В этом смысле мы бачим их, так сказать, как бы реакцию вельми многие воспринимают, что белорусы, именно это белорусы, это агрессор.
Ну так, ну такой ситуации это, ну, это не есть момент на такие там нюансы, что там, ну, есть белорусы, есть диктаторы, есть там разные погляды и так далее. Ну, на жаль, ну это болюче, конечно, для нас белорусов воспринимать, але, ну, я реалистично ставлю сюда этого. Ну так, ну тут спрощается месседж. Просто говорка идет про то, что Беларусь атакует. Вось. Война есть война, это не есть той час, коли есть максимость дбать про певные такие нюансы, там певные отрознения и так далее. Ну, на жаль. Вось. Ну, але вертаючыся до Беларуси, я тут уже, может, договору эту свою думку, что пасля гэта шоку я перакананы, что, ну, может, не хутка, может, это будет трываць тыднями, может, месяцами, але прыйдзе усведомление того, что провокация отбылась, альбо не отбылась, альбо во всяким разе, что война, в якую Беларусь была утягнута, она непотребная, яна на зло беларускаму грамадству. Гэта будзе пранікаць праз самыя розныя шчыліны, у тым ліку і можа ў першую чаргу менавіта праз ваенных, ну, каторыя там, ну, сілай свайго становішча, ну, будуць усё ж такі лепш разумець сітуацыю.
Ну, а зараз да пытання такога філасофскага, ў нічым рэлігійнага, нават я бы сказаў, так вы тут як бы, потому што называецца і карты ў рукі. Адказнасць. Коллективная отказность. Вот в Украине вельми многие зараз вот, в социальных сетках, в дискуссии. Вы белорусы, вы белорусы, вы удельничаете в этом, как бы, агрессии. На это говорится, что, ну, слушайте, ну вот под час полного террору в Беларуси вышли тысячи людей с протеста. 800 человек в неделю как бы загребли, посадили за протест просто супроть войны. Ну, урешь-тирешь, в Беларуси сколько людей сидят, сколько людей сбегли в ту же Украину, в Польшу, от этой диктатуры, от этого Лукашенко. Они же так само белорусы, они же супроть этого. Але, с иншего боку, ну, вот, это же ваша держава, это же ваша, это же вы. И в этом смысле можно сказать, ну, и тоже России, как бы, так само тысячи людей выходят, подписывают, и ведомые люди в России, как бы поважанные люди подписывают, мы супрот войны, але относно России, ну, что, как бы, дивно казать, что не-не-не, русский народ ни при чем, а вот это только Путин. А, в относинах до Белоруссии, не-не-не, это тут белорусы ни при чем, я не вогулю, я... Беларусь оккупованная, там, это Путин. Те Лукашенко в лепшем выпадку. Вот это, на самом деле, это складанное пытание. И, скажем, ну, да, после поразы Немеччины, ну, вот я не, вот, все не пригадывал, скажем, в размове с коллегом украинским Вилли Бранта. Вилли Брант подчас нацистской, ну, подчас нацизму был в угле, как бы, подпольщиком. Он змагаўся с нацией, и он... Его позбавили громадянства, он воевал у норвежской армии супроть вермахта, супроть своих суплеменников, але потом он выбачился за всех немцев, не за себе, он, его вины ни в чем не было, он воевал с Гитлером со зброей в руках. Одна его была вина, или назвать вина, то есть он был немцем, и он от этого не отмовлялся. Так вот, есть вина.
Значит, тут... Вина, вина, коли, коли есть, она, ну, вельми, вельми неровная. Я бы тут некий такой, некий процент вины можно бачить у тем, что допустили, да, значит, дозволяли, ну, як, значит, что все ж таки диктатура існавала у Беларуси, что, махчима, треба было уже с 90-х годов больше энергично змагаться. Ну, конечно, конечно, тут... Так, як вы кажаце, гэта такое філасофскае пытанне. Але, ну, вяртаючыся да цяперашняй сітуацыі Украіны, тое, што адбываецца спрашчэнне вось гэтага меседжу, што Беларусь хаўруснік агрэсара, ці нават сама агрэсар. Ну, гэта ў некім сэнсе непазбежна і варта проста... Беручы пад увагу, што ўкраінцы нашмат болей церпяць, то ўзяць на сябе гэты магчыма, несправядлівы ярлык, але ўзяць яго на сябе. Дай Бог, сітуацыя супакоіцца ў той ці іншай меры. Можа атрымаецца, што нават Украіна будзе пераможцам. Вось, гэта будзе час, калі можна будзе нюансавана да гэтага падысці. Я перакананы, што не будзе абсалютна ніякай праблемы з боку украінцаў, каб гэта зрабіць граматна. Вось, конечно, тое, што вось Вілі Брант робіць, і тое, што магчыма, і нам варта будзе рабіць гэта незалежна ад таго, не займацца там вымярэннем, там колькі там грамаў віны было, ці там міліграмаў, ці кілаграмаў віны, але гэта як праява такой велікадушнасці, пэўнай такой адказнасці за будучыню, что так мы у нейкой ступени, может, хай себе у невеликой ступени, бо что там могли зарабить, але хочем взять на себе эту доброхвотно, можно отказность, и как у будучым сумесна больш энергічна змагацца супраць якіх-кольвечы дыктатураў і патэнцыйных агрэсараў.
Добра, дзякуй вялікі, Пётр. А за тым, як будуць развівацца падзеі далей і як будзе развівацца гэтая спрэчка пра адказнасць, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэмію».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы на канале «Свабода Премиум», тут Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня Мелинда Геринг, наместница директора Центра Евразии Американской исследовательской установы «Атлантичная Рада», Atlantic Council. Ms. Геринг, thank you very much for finding time to talk.
Подарение Геринг, щиро дякую, что знайшли час на эту утро. Когда мы разговаривали в студии, мы обмерковывали ваш артикул «Это не учение». Путин этим разом войдет в Украину. Глядячи с сегодняшнего дня, ці мог Захад і асабліва Злучаныя Штаты зрабіць дадатковыя крокі, каб прадухіліць гэтае ўварванне?
Вітаю, Алексей, радая зноўку з вамі пагутарыць. Глядзіце, нават калі б Захад зрабіў дадатковыя крокі, я не думаю, што гэта стрымала б Уладзіміра Пуціна. Я зусім не радая мець тут рацыю. Мне балюча, што столькі людзей пакутаюць і што Уладзімір Пуцін пачаў новае ўварванне ва ўкраіну. Нават калі б Захад зрабіў больш, я думаю, што Пуцін захаваў бы сваё рашэнне пра ўварванне. Калі б НАТО размясціла больш войскаў ва ўсходняй Еўропе, ці калі б ЗША даслалі больш абарончых матэрыялаў, не думаю, што ўрэшце гэта памяняла б рашэнне Пуціна.
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі ў інтэрв'ю CNN і Reuters сказаў, што ён шмат разоў прасіў заходніх лідараў увесці прэвентыўныя санкцыі. Паводле яго, калі б яго паслухалі, дык уварвання не было. Што вы пра гэта думаеце?
Думаю, што гэта цалкам здагадкі. Ніхто не ведае, што адбываецца ў галаве Уладзіміра Пуціна. Многія з нас сочаць за Пуціным з канца 99-го году. Сёння ён вельмі адрозніваецца ад таго, якім быў 20 гадоў таму. Ён заўсёды асцярожна рызыкаваў, але цяпер уваход ва Ўкраіну гэта не крок асцярожнага чалавека, які ідзе на рызыку. Ён безразважны і нешта памянялася. Ён заўсёды быў вельмі паранаідальны, мы гэта ведаем, але эпідэмія COVID зрабіла яго ўсё больш ізаляваным і нават больш паранаідальным. Таму я лічу, што цяпер вельмі цяжка рабіць прагнозы наконт Пуціна.
Якія вашы асноўныя назіранні і высновы пасля першага тыдня вайны?
У мяне ёсць некалькі асноўных пунктаў. Па-першае, я была здзіўленая, што Пуцін спрабуе пайсці так далёка. Я чакала, што ён паспрабуе захапіць прыкладна траціну Украіны. Думала, што ён пойдзе на горад Дняпро і агулам на ўсход Украіны. Замест гэтага, ў першы ж дзень былі выбухі ў 17 з 27 абласцей Украіны, у тым ліку ў невялікіх гарадах. Я шмат рэпартажаў рабіла з Івана-Франкоўску, невялікага гораду ў заходняй Украіне. Там бомбілі аэрапорт. Галоўнае ў гэтым была спроба знішчыць рашучасць украінцаў, паказаць, што ва Ўкраіне няма бяспечных месцаў. Бамбаванні былі нашмат больш маштабныя, чым я чакала. Другі пункт у тым, што Пуцін, як выглядае, паслаў сваю каманду дублёраў. У расейцаў не атрымоўваецца таго, чаго яны чакалі. Думаю, што расейцы зрабілі шмат памылак, калі ацэньвалі, наколькі лёгка будзе зайсці ва Ўкраіну. Масква разлічвала, што будзе лёгкай задачай заехаць у Кіеў, захапіць сталіцу Украіны, прыбраць Зялэнскага і паставіць нейкага свайго бандыта. Казалі пра Медведчука як найбольш імавернага кандыдата. Цяпер гавораць пра Януковіча. Мне гэта здаецца вар'яцтвам. Няма шанцаў, што ўкраінцы гэта прымуць. Калі б Пуцін пачытаў нейкую нармальную газету, ён бы ведаў, што ўкраінцы будуць змагацца. А пытанні Цэнтру Разумкова ў Кіеве паказвалі, што 45% ўкраінцаў гатовыя змагацца. І мы бачым вельмі моцны супраціў. Третій пункт у тим, що російська воєнна стратегія не спрацювала. А буде ще гірше. Путін усе більш ізольований і злий. І вельми імовірно, що він скористає тактику у стилі війни у Чечні 90-х. Я ще більш безрозборливого бомбування Харкова і Києва. Мені болюче це казати, але гірше ще наперді.
Таким чином ви лічите, що першопочаткова ідея була вельми хутко прорватися в Київ, прибрати город і поставити свою маріонетку?
Correct. Докладно.
Наскільки ефективна західна допомога українцям у сенсі поставок зброї в останні місяці перед уварванням і тепер у перший тиждень війни?
Є ще один важливий момент у тим, що Європа раптово усвідомила російську погрозу. Німці цілком поміняли свій підхід. Вони спинили газопровод «Північний поток-2». Тепер вони повелічують оборонну допомогу Україні і посилають зброю. І це видатно. Одне, що тут можна сказати, усі розуміють, що робить Володимир Путін, що його поводження – погроза європейської безпеки. Три місяці тому, у листопаді, Сполучені Штати попереджували і попереджували європейців, а те потискали плячима. Тепер у Європі цілком новий час у гэтым сэнсе.
Ці лічите ви, що було магчыма доставить больш зброї українцам у гэтай апошній місяці, калі було ясно, що Росія рыхтує варвання, і магчыма зрабіць українську оборону нават больш устойлівою?
Вядома ж, было магчыма паслаць больш зброі ў лістападзе, абсалютна. Але я не лічу, што ўкраінцы цалкам без віны ў гэтым пытанні. Я была ў Кіеве на пачатку лютага. У нас там было шмат сустрэчаў, і мы былі шакаваныя, што ўкраінцы былі настолькі непадрыхтаваныя. Гэта была сумесь фаталізму і пазбягання. Яны не хацелі размаўляць пра вайну. Ні ў якім разе Владзімір Пуцін не пачне ўварванне. Гэта было стаўленне на найвышэйшых узроўнях ураду. І Владзімір Зеленскі злаваўся, то президент Байден усе попереджував. Українцям треба було узмацняти гэтую довгу мяжу шмат місяців тому. Недаравально, що гэтага не відбулося. Ёсць ваенная тактика, як узмацніць мяжу, і способи, які не каштують дорого. Можна використовувати імпровізаваныя вибухові пристосаванні, міни і дрони, каб узмацніць мяжу. І, на мою думку, треба було мобілізовувати резервістів нашмат раней.
Mr. Zelensky, the president of Ukraine, says.
Володимир Зеленський, президент України, казав, що не варто було робити попередження такими публічними, щоб не наполохати людей, не створити економічного тиску і паніки. Що ви у цьому сенсі думаєте про стратегію президента США Байдена? Маю на увазі публічне попередження, але так само питання про те, що він так загадя відкрито заявив: НАТО і США не пошлють свої війська змагатися в Україні.
Частка того, що робив Байден, были правильные деньги. И он худко скористался звездками выведки. Злучшенные Штаты побачили соправды страшные знаки. И частка с этого еще не рассокреченная. Злучшенные Штаты долгий час были упевнены, что Путин почнил ворвание. Я думаю, что было правильно попередить союзников, рассокретить частку этой информации и попередить усих. Вось что на нас насовывается. Администрация Байдена добро спрацевала у тым, что долучила европейцев до объединенного пакету санкций. За гэта я б дала ім высокія адзнакі. Але я б не дала высокіх ацэнак, больш за тое. Я лічу, што гэта была дурасць з боку адміністрацыі Байдена адкрыта казаць зноў і зноў. Мы не пашлём вайскоўцаў ва Ўкраіну. У США і так слабыя карты, і няма сэнсу іх адкрыта выкладаць на стол і казаць Пуціну, што вы без патрэбы абмяжоўваеце свае варыянты. Трэба мець нейкую стратэгічную нявызначанасць. Мець магчымасць трохі яго напалохаць. Калі б я была дарацыя прэзідэнта, я параіла: «Сэр, не кажыце гэтага». Нават калі гэта нашае палітычнае рашэнне, няма патрэбы яго агучваць.
Ви зусім не бачите причину. Магчыма, гэта адкрытасць была часткай наўмыснай палітыкі, каб...
Ні, я бачу причину, і яна вельмі цынічная. Мы павінны разумець, што ўсе гэтыя людзі, якія прымаюць рашэнні, Макрон у Парыжы, Пуцін у Расіі, Зеленскі ва Ўкраіне і Байден у Вашынгтоне, маюць свае ўнутраныя аўдыторыі. У Байдена наперадзе прамежкавыя выбары ў Кангрэс і выбары губернатараў штату. Ён у слабым стане. Эканоміка не палепшылася. Ковід дагэтуль сур'ёзная праблема. І Байден слабы пасля катастрафічнага сыходу з Афганістану. Яму трэба правільна дзейнічаць у адносінах Украіны, інакш рэспубліканцы яго ўкрыжуюць падчас прамежкавых выбараў. Ягоная замежная політика має два сур'ёзныя слабыя пункты: Афганістан, а цяпер Украіна. Часткова гэта прычына, чаму ён выйшаў і сказаў, што амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Украіны не будзе.
Ці лічыце вы, што дагэтуль можна радыкальна ўзмацніць здольнасць украінцаў абараняцца, паставіўшы ім сучаснае ўзбраенне?
Так, безумоўна. І я лічу, што амерыканцы добра працуюць з пастаўкамі. Я не ваенны эксперт. Ёсць ваенныя эксперты, якія працуюць з новымі ідэямі, новымі сістэмамі і спосабамі дапамагчы украінцам. Тут трэба пытацца ў некага з большым вайсковым досведам пра тое, якія гэта маюць быць сістэмы.
Здаецца, на другі дзень пасля ўварвання вы заклікалі ўвесці беспалётную зону над Украінай. І я побачив у дискусії, що більшість військових експертів попереджує, гэта з імовірністю амаль 100% приведе до навпростових воєнних сутикненняў і до війни поміж НАТО і Росією. Ці ви заховуєте своє меркаванне у гэтым питанні, і ці лічыце ви, що дагэтуль реалістично створити таку безпалётную зону?
Я лічу, што нам трэба гэта зрабіць. Тут я згодная з генералам Брыдлавам, былым галоўнакамандуючым войскамі НАТО, які лічыць, што нам варта гэта зрабіць. Мы разумеем, што гэта будзе запрашэнне да канфлікту, але нам трэба нешта зрабіць і дапамагчы украінцам пераадолець іх нявыгаднае становішча ў паветры. Мне здаецца, няма апраўдання таму, што роля Захаду сядзець у баку, пакуль Пуцін будзе займацца бамбаваннем цывільнага насельніцтва без разбору. Калі б я была дарадцай прэзідэнта, я б дакладна заахвочвала яго ўвесці беспалётную зону. Але гэтая адміністрацыя не будзе разглядаць такі варыянт.
Але ці не лічыце вы, што прычына гэтага такая? Адміністрацыя Байдена прагназуе, што ў выпадку беспалётнай зоны будзе ваеннае сутыкненне з Расіяй. І найбольш важнае пытанне, ці лічыце вы, што Пуцін у такім выпадку гатовы скарыстаць ядзерную зброю?
Пуцін гаворыць пра ядзерную зброю. І я думаю, што шансы, што ён выкарыстае тактычную ядзерную зброю ва Украіне, 50/50.
Нават калі не будзе амерыканскага ўмяшання?
Так.
So in your opinion,
вы лічыце, што магчымае ваеннае ўмяшанне ЗША не павялічыць гэтую імавернасць?
Павялічыць. Беспалётная зона – гэта не нейкая казачная краіна. Самалёты самі раптам не знікнуць з неба. Гэта б значыла, што амерыканскія самалёты накіруюцца туды, і ім давядзецца збіваць расейскія самалёты над Украінай. Так, гэта выкліча эскаляцыю. І я пагаджаюся з генералам Брыдлавам, што гэта варта такой рызыкі. Гэта адзін з нямногіх спосабаў, як прывесці ў розум Пуціна і спыніць безразборлівыя забойствы нявінных людзей.
Таким чином, коли ви кажете про ймовірність 50%, і ми тепер говоримо про жахливі речі, ви кажете про 50% ймовірність, що Путін скористає тактичну ядерну зброю в Україні навіть без уділу у конфлікті американських військ. Це правильна формулювання?
Is that correct?
Гэта так. Але глядзіце, я працую ў аналітычным цэнтры, а не на прэзідэнта Байдэна. А прэзідэнт Байдэн нават не разглядае беспалётную зону. Гэта адна з магчымасцяў, якую, на думку некаторых людзей, ЗША меліся б разгледзець. Украінцы заклікаюць да гэтага. Магчыма, яны не зусім разумеюць, якія тут стаўкі. Але яны дзейнічаюць зусім у іншым становішчы. Яны ў становішчы, калі бачаць напады на свае гарады і кватэры, і калі ад гэтага немагчыма абараніцца.
Я вымушаны гэта паўтарыць яшчэ раз, бо гэта настолькі важна. Вы кажаце пра 50%, нават калі не будзе беспалётнай зоны.
Так, нават калі не будзе беспалётнай зоны. Імавернасць, што Пуцін скарыстае тактычную ядзерную зброю, 50/50.
Бо ён прайграе?
Так, але ён бліфаваў і ў мінулым. Гэта можа быць 75/25. Раней ён бліфаваў. Я думаю, што цяпер ён бесконтрольны. Ён прайграе, і ў яго сканчаюцца магчымасці.
Well, так, гэта сапраўды жах.
Так.
Жозеп Борель, керівник заміжної політики Евразв'язу, об'ясніл у неділю, що Евразв'яз дозволить поставки самолітів знищальників в Україну.
А потім вони дали задній ход.
Так, з'явився артикул у американському часописі Newsweek, де повідомили, що конкретні країни відмовилися від цього плану. Чи лічите ви, що все ще можливо дати таку воєнну допомогу Україні?
Ні. Ні, на гэтый момант не. Яны далі задні ход. Пуцін напалога ўсіх ядзернай зброі. Ці гэта памяняецца? Я, безумоўна, на гэта спадзяюся, але тут атрымаўся найгоршы сцэнар. Нельга даваць абяцанне, а потым ад яго адмаўляцца. Украінцы ў такой сітуацыі адчуваюць сябе уразлівымі і пакінутымі на самоце.
Well, Беларусь стала краінай агрэсарам пра дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Але ці лічыце вы, што дагэтуль можна казаць пра рэжым Лукашэнкі, ці Беларусь акупаваная краіна ў поўным сэнсе слова?
Цяпер выглядае, што гэта акупаваная краіна. Выглядае, што Владзімір Пуцін паступова разбурыў уладу Лукашэнкі.
Ці лічыце вы, што ў Лукашэнкі засталася нейкая прастора для манеўру, каб у нечым сказаць «не» Пуціну? Ці ён цалкам страціў кантроль?
Калі шчыра, я не ведаю. Думаю, што ў яго ёсць нейкая прастора ва ўнутраных пытаннях. Але ў сэнсе замежнай палітыкі відавочна, што кіруе Пуцін.
The Ukrainian officials said that no Belarusian.
На момант нашай размовы, паводле ўкраінскіх афіцыйных асобаў, беларускія войскі не бяруць удзелу ва ўварванні. Хоць раней былі паведамленні з украінскіх крыніц пра такі ўдзел. Рэжым Лукашэнкі зрабіўся агрэсарам, у тым сэнсе, што ён даў тэрыторыю Беларусі для абстрэлу Украіны і ўварвання расійскіх войскаў. Але ў гэтым сэнсе, калі Пуцін скажа Лукашэнку, што беларускім войскам трэба ісці ва Ўкраіну, ці лічыце вы, што застаецца хоць нейкі працэнт, хоць нейкі шанец сказаць «не» ў гэтым пытанні?
Any chance to say no on this issue?
I don't think so.
Я так не думаю.
So how do you...
Тады як вы ацэньваеце імавернасць такого сцэнару, што Расія прымусіць Лукашэнку да ўдзелу беларускіх войскаў ў гэтым варванні?
Я думаю, што пакуль сітуацыя ва Ўкраіне робіцца ўсё горшай і горшай для яго, Пуціну спатрэбіцца больш войскаў. І вельмі праўдападобна, што ён скажа Лукашэнку, дасылай іх, інакш сам ведаеш, што будзе. І ў яго ёсць шмат спосабаў гарантаваць, што Лукашэнка зробіць тое, чаго Пуціну хочацца.
Як вы ацэньваеце цяперашнія эканамічныя санкцыі, прынятыя Еўразвязам і Злучанымі Штатамі? Калі, на вашу думку, гэтыя санкцыі прывядуць да наступстваў, якія паўплываюць на здольнасць Расіі працягваць гэтую вайну?
Санкцыі ўжо пачалі прыносіць адчувальны вынік. Мы пабачылі, як за адну ноч працэнтныя стаўкі падняліся да 20%, а людзі ў Расіі ўстурбаваныя, што свет перад імі закрываецца. Гэта не толькі эканамічныя санкцыі. Яны не могуць удзельнічаць у галоўных спартовых спаборніцтвах. Расійскія фільмы прыбіраюць з Галівуду. Акторы, акторкі і спевакі не могуць удзельнічаць у важных канцэртах. Думаю, што Расія адчувае сябе ўсё больш ізаляванай. Мы таксама пабачылі пратэсты ў 50 расійскіх гарадах пасля загаду Пуціна пачаць уварванне, новае ўварванне ва Ўкраіну. Таму я думаю, што гэта пытанне часу, калі абваліцца рэжым Пуціна. Не думаю, што гэта адбудзецца сёння ці заўтра, але я думаю, што дні Пуціна злічаныя. Расійскі народ не хоча ваяваць з украінцамі, і мне здаецца, што Пуцін зрабіў жахлівую памылку, і ўжо няма спосабу пасля яе ачуняць.
That there's no way to recover from it.
Вы не маеце на увазе дні ў літаральным сэнсе, так?
Я не маю на увазе дні ў літаральным сэнсе. Я не прарок, я не ведаю і не магу назваць вам дату ці сказаць, што рэжым Пуціна абрынецца праз 6 дзён ці 6 месяцаў. Але я сачу за Расіяй доўгі час, і я ніколі не бачыла, каб рэжым быў такі крохкі.
Шчыра дзякую.
Thank you.
Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі была Мелінда Герінг, намесніца директора Центру Евразії, Американської дослідчої установи Атлантична Рада, The Atlantic Council. Ви можете підписатися на наш канал. Калі ласка, натисніть дзвоночок під цим відео.
Вітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами ў празі Дмітрий Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною з Варшавы прадстаўнік ініцыятывы «Байпол» Матвей Кукайчык. Добры дзень, Матвей.
Добры дзень.
Сёння мы хочам пагаварыць пра сістэму распазнавання твару, якую вы сёння анансавала ваша арганізацыя, ваша ініцыятыва, дзякуючы якой па фотаздымкам можна выявіць, хто ўчыняў рэпрэсіі супраць беларусаў пасля прэзідэнцкіх выбараў, уже і раней таксама. Першае пытанне, которое адразу ўзнікае, ведаеце, такія падобныя праграмы, якімі, напрыклад, карыстаецца цяпер людзі, якія называюцца беларускай уладай, яна это вельмі дарагія. Так, эта программа их закупляет. Тому Израиль специально распрацовывают некие айтишники. И, в принципе, урады купляют такие программы. Как это удалось вам, инициативе былых супрацовников силовых структур?
Под всеми нашими видео, под всеми нашими постами мы всегда размещаем наши криптокошельки, биткоин, эфир и так далее. И граждане Беларуси, которые за свободную Беларусь, за демократическую Беларусь, они отправляют нам свои пожертвования на борьбу с режимом. И мы, естественно, используем эти средства как раз-таки на борьбу с режимом. В будущем эта система нам поможет привлечь к ответственности всех виновных лиц.
А сколько эта программа распространилась за час?
Вообще, примерно, программа распрацовывалась около полугода, чуть меньше.
Угу. Да. Кто это распрацовывал? Вы написали про то в своем пресс-релизе, что дякуючи базе данных, которую взломали киберпартизаны, база данных Министерства внутренней справы, разумеется, что говорка ведется про паспортные данные, там, как бы, ну, фактично, вся Беларусь, так, и паспортные данные, некие адресы, номеры телефонов, сдымки, дякуючи им. Але те самые партизаны, за кем я разговаривал некоторый час тому, и они рассказали, что среди них это фактично самоучки, люди, которые где-то там трохи научились робить это, им просто так пошастило, удалось, там, только максимум несколько там есть серьезных людей, которые могут сказать, что они серьезные язычники, а как это удалось вам? Но уже это все-таки велизарная программа.
Вообще, изначально стоит упомянуть о том, что изначально Байпол – это не только силовики. С момента нашего основания, с 20 октября 2020 года, в ряды Байпол вступило очень большое количество людей, которые являются не только силовиками, а также в том числе и айтишниками, различными учителями и работниками заводов и так далее. И мы собрали команду, которая прошла всевозможную верификацию с нашей стороны, и после чего мы, естественно, и начали заниматься этим проектом. Люди, которые занимались разработкой, очень квалифицированные специалисты и имеют очень множество сертификатов, которые выдаются там IT-специалистам. То есть очень серьезные.
Угу. Я бачу как раз такие скептичные меркования, что максимум хочется, что вы перестаете уже готовыми программами, такие, например, SearchFace або подобные. Которые, в принципе, агульно доступные для вот выявления этих отказных в репрессиях. Что вы на это скажете?
Мы не будем раскрывать то, каким образом работает наша программа, но нет, это не общедоступные средства.
Угу. А в уголе есть гарантия у вас, что те люди, которые, скажем, выходят у вас, как те, кто бы сам чинил репрессии, это именно те люди? Некая помылка, тем акчимая, тем вы сами проверяли уже, и этой помылки, скажем, выявляли. Как, незнарок не был, например, обвинувачен абсолютно невиноватый человек у тем, что он чего не учинял.
Прежде всего, надо сказать о том, что Байпол – это не какие-то расследователи или еще что-то в подобном роде. Мы не журналисты. Мы именно те люди, которые ранее работали в системе правоохранительных органов и именно правоохранительных. То есть система белорусской власти уже давно использует подобные программы. И лично на своем примере могу сказать, что у меня была подобная программа именно на рабочем месте. И вывод окончательный, тот ли это человек, делается не только на основании разработанной системы. Проходит очень множество стадий проверок по различным учетам и так далее. То есть система – это только инструмент, который направляет в нужную сторону. Окончательное решение, естественно, принимает сам человек, и он это подтверждает иными сведениями, которые есть в его распоряжении. Благо, сейчас у нас таких средств хватает.
Коли вы уже узгадали систему, как бы, я так разумею, Министерства внутренних справ по выявлению этих тварей, так, скажите, вот ваша система, как бы вы сами поравновывали, на лепшая, горшая, такая самая?
Ну, та, которая была в моем распоряжении, система была хуже. Потому что нынешняя наша система в некоторых моментах даже позволяет вычислять лиц, которые в балаклавах. Ну, как пример. И мы такой пример привели в нашем сегодняшнем небольшом ролике, когда человека в балаклаве система опознала.
Угу. Да, дальше это ролик, который вы разослали по своих каналах, потом лику по телеграм-канале, и там белорусские миротворцы, так званые, которые удельничают операции АДКБ в Казахстане. Скажите, а кольки вы сейчас, мне просто цікаво, абсолютно лаику, который бы николи не працавал с такими программами, коли вы маете, например, выяву человека, Вось з гэтага відэа прапагандыцкага, што яны едуць там на танках ці БТРах, я ўжо не памятаю. І плюс вы маеце пашпартныя дадзеныя, і вы запускаеце ту сістэму, колькі гэта часу трывае, каб распазнаць?
Вообще раз распознавание одного лица занимает буквально считанные доли секунды, потому что система – это компьютер, он работает очень быстро. А далее уже процесс по установлению лица, он может длиться очень долго, пока не сойдутся все факторы, которые подтверждают достоверно, что это именно тот человек. Да, бывают ошибки, но на то и есть человек за этим компьютером, который благодаря иным учетам, базам данных сопоставляет возможность того, что, например, тот же самый человек находился в Казахстане и так далее.
Ну, там вот были люди в балаклавах, и вы сами сказали про то, что эта система лепшая тем, что она позволяет распознавать навык людей в балаклавах. А как это в угле максимум? Ну, это что, по вачах, там литерально некие пару сантиметров.
Ну, есть различные способы, которые я не буду раскрывать. Mm-hmm. Такая специфика нашей работы, уж извините.
И это так само не, ну, скажем, беспомылковое, худшее. Вы проверяли, что это напевно не помылка?
Например, да, конечно. Перед тем, как что-то предоставить общественности, это проходит несколько этапов проверки. И просто так ни один человек не попадает в наше видео. Ну, по крайней мере, в данном случае не попал.
А сколько приблизно человек распрацовывал эту программу?
Я не могу ответить на этот вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот вы так само анонсовали сегодня, что любой человек фактически может дослать фотосдымок, ну, скажем так, человека, который працавал, ці працуе у силовых структурах, який быть самый удельничал в этих злочинствах после выборов. Ці шмат уже вы отримали вот таких, скажем, зворотов за сегодняшний день? Я розумію, вы только почали еще, а мне цікаво, накольки динамика, что люди еще, скажем, цікавятся и людям потребно, это правда, про людей, которые учиняли это злочинство.
Очень большая активность людей. Мы, если честно, даже сами немножко не ожидали. Наш этот телеграм-аккаунт, который мы создали, Info by Paul, он буквально разрывается. То есть у нас приходит уведомление каждую буквально секунду. Очень много, и причем люди скидывают очень большие архивы, видео, фотосъемку, которых мы раньше даже не видели в публикациях, там, ни на каких ресурсах.
Угу. Ну, уявіце сабе, што вы, напрыклад, будзеце працаваць, ну, не толькі з гэтымі матэрыяламі, але ў тым ліку, і гэта, я так разумею, ну, это сотні, калі не тысячы людзей за гэтыя вось там паўтара года, которые удзельнічалі. Што пазней будзе з гэтымі дадзенымі? Вы усталюеце, напрыклад, імёны, прозвішча, адрасы, нумар пашпарта і...
Мы создаем специальную базу данных, в которых будет указано, что такой-то человек засветился в таком-то месте, там находился в форме, например, ОМОНа Минского. У нас в базе он будет указан, что привязка к файлам, естественно, каким, откуда мы взяли информацию. Плюс мы человека немного расспрашиваем о том, при каких обстоятельствах было зафиксировано то или иное преступление. После чего при возвращении в Беларусь мы будем использовать эти данные для возбуждения уголовных дел и проведения полноценных уже проверок по фактам совершения. Решение преступлений.
Или, например, ситуация такая, з'явится, что человек, який сапраўды удзельнічаў тады, ну, был, например, у ачаплення, или, например, не збіваў нікога, але ён, вы выявляете его як удзельніка, а ён пазней, например, звольніўся, ці сышоў, там, ці выехаў нават. Як быць у таких ситуаціях?
Ну, мы считаем, что такие преступления не имеют срока давности. Если человек действительно совершил тяжкие либо особо тяжкие преступления, он в любом случае должен понести ответственность за свои совершенные деяния.
Угу. А наколькі, знову ж, я абсолютно не разумею, як это дзейнічае, наколькі гэта бяспечна з пункту гледжання людзей, якія дасылаюць вам, скажем, это фотаздымкі, ці хтось не зломіць, калі гэта працуе на базе некага там сервера, ці штосьці, і здабудзе гэту всю інфармацію, і пазней будуць знову ж у Телеграме, там, глубопіка, ці следчага комітету показаць, што вы даслалі фотаздымак байполу, вось, пожалуйста, они признаются на фоне славутых дзвярей.
Ну, после того, как нам отправляется информация, полностью вся переписка очищается и удаляется, поэтому что-то найти очень сложно и тяжело. Единственное, как обычно любит делать, это ГУБОП, он просто человеку говорит неверные данные, говорит, мы тебя все взломали, у нас все есть, на самом деле у них ничего нет, и после этого человек просто ломается. Поэтому не надо верить их словам, что они что-то там нашли и взломали. Поэтому это будет чаще всего, не чаще, всегда, это просто фейк. Так же, как информация о взломах базы данных Пиромоги, например. Это просто невозможно с их стороны.
Чтобы, конечно, поэтому и здесь. А вот для вас, между сами вбиваете эту информацию, телефон уже затримал же человека, как просто показать, как доказ нечего, и что бывает?
А в телефоне ничего не будет. Мы очищаем переписку после того, как мы скопировали себе все присланные нам файлы.
Угу. Я разумею. А скажите, в уголе можно оценить, ну, это пытание чисто как цикавоска, можно оценить у гроша, сколько такая программа и распроцовка может коштовать?
Мы не будем разглашать эту информацию, но стоит она дорого.
Угу. А вы будете користаться только для мета, скажем, белорусской ситуации, эти максимум, вы будете поширять географию, есть подобные ситуации в разных постсоветских краинах, например?
Ну, мы правоохранители Беларуси, и поэтому мы считаем, что нам надо разобраться с нашим белорусским вопросом. И не наше дело, что там в какой стране другой происходит. Да, мы выражаем, конечно же, озабоченность событиям, происходящим в других странах. Но в первую очередь мы должны позаботиться о своей родине, о нашей стране.
И это, скажите, одинная такая технологичная новинка, которую вы порадовали белорусы, которые шукают справедливость, все-таки вы будете в этом IT, скажем, направку распрацовывать. Бо я скажу, что для меня это было трохи несподіванкой, когда я дознался, что именно это вы, как бы Apple, с такой выступили инициативой. Было бы больше, скажем, закономерно, когда бы это сами киберпартизаны обвестили.
Ну, их часть работы тоже немалозначна, потому что благодаря им мы смогли получить эти фотографии и так далее лиц, потому что взлом баз данных МВД это просто для самой системы МВД это ужасающее событие. Они нам вовсю трубят и кричат, что они нас взломали, хотя они заметили, как самые важные данные, которые только возможно в нашей стране, у них были из носа, просто, можно сказать, улизнули из них, у них из-под носа. Представьте, информация о всех, абсолютно всех гражданах страны утекла. Это... И после этого, заметьте, ни один из сотрудников силовых ведомств не понес никакой ответственности. Никто не был уволен, не был уволен ни министр, там, ни лица, ответственные за хранение этой информации. Угу. Поэтому работа киберпартизан в этом направлении очень немалозначна.
Короче, была некая информация, проходила, что быцем бы вы с киберпартизанами не сотрудничаете, и это все-таки была лухта, но отрывается по вашей сегодняшней информации, что это неправда, а про то, что вы працуете в разных направлениях.
Ну, конечно, направления наши немного отличаются, но у нас достигнуты определенные договоренности, и мы сотрудничаем.
Угу. Так вот, этот IT-направок, на вашу думку, насколько он перспективный в вашей деятельности? Будете вы далей, есть множество ситуаций, которые могут сегодня лишьбовые, скажем, некие вырашения развязать, навод у белорусской политической ситуации. Тебе это хоть и одинковая некая была вот эта программа, система?
Нет, у нас есть команда, которая занимается различными такими вещами, и я не думаю, что мы будем еще что-то анонсировать в ближайшее время точно, но работа в этом направлении, конечно же, ведется, потому что необходимо охватить очень большое количество сфер различных.
Угу. И опошнее питание, на вашу думку, вот особисто, коли люди, которые сегодня працуют в силовых структурах в Беларуси, доведутся про эту новину, разумеют, что, в принципе, анонимность уже это миф, и как это может и повинно повлиять на их поводзины? Чисто психологично.
Мы хотим показать сотрудникам, которые находятся там, что в будущем не надо совершать преступлений. Нельзя ни в коем случае исполнять преступные приказы, потому что их деятельность уже не является анонимной. Мы знаем каждого, и мы можем вычислить каждого. И впоследствии, чтобы не нести ответственность за исполнение преступных приказов, пускай просто исполняют закон. Мы не просим никаких там сверхъестественных вещей. Просто следуйте букве закона.
Проблема в том, что теперь закон, это понятие вельми, как кажется, растяжимое, поскольку принято шерох просто репрессивных законов, которые позволяют милиции фактически все носить с собой зброю, стрелять у человека. Как тогда быть с таким законом, коли он вам откажет, такой силовик, что я працую по воле закону, потому что собираться на улице нельзя больше трем особам, стягу сдымать нельзя, это пикет, налепка на машине это пикет.
Ну, в таком случае ответ очень простой, что после 9 августа власть в Беларуси нелегитимна, и все принятые изменения в действующие кодексы не являются законными. Поэтому, пожалуйста, до 9 августа закон более-менее нормально работал, поэтому и не было таких никаких репрессивных каких-то изменений. Да, после этого они изменили законодательство под себя, но что самое смешное, они даже изменив законодательство под себя, не могут досконально его исполнять.
Дякую, великий Матвей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Матвей Купрейчик, представник инициативы Байпол. Мы гутарили про новую систему, ну, первую с боку Байпола распознавания силовиков, але не только. Эта система написана так само на телеграм-канале Байполу. Дякую за то, что были разом с нами. С вами працаваў Прадзе Дмітрий Гурнівіч. Дякую за то. Будьте з нами, подписывайтесь на наш канал, коментуйте так само гэтае відео, пашырайце і заставайцеся разам со свабодай.